и до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца. Им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Леон так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье. Как это они ухитрились, не понимаю, все ее ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уже становилась очень больна и едва ходила. Наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне, там у одной почти прямой отвесной скалы был выступ. Она садилась в самый угол от всех, закрытый, на камень, и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что все больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале и дремала, тяжело дыша. Лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем. Она все время, как я сидел, дрожала и плакала. Правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то, и это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мария опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале. Она, может быть, о чем-нибудь грезила. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали, и почти все перебывали у ней в этот день навестить ее. Она лежала в своей постели одна-одинехонька. 2 дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди. Но потом, когда в деревне прослышали, что Мари уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари, по крайней мере, детей уже не останавливали и не бронили, как прежде. Мари все время была в дремоте, сон у ней был беспокойный, она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно иногда только на одну минуту, чтобы только сказать «Бонжур, нотр бон Мари». «Здравствуй, наша славная Мари». А та только завидит или заслышит их, вся оживлялась, и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великой преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждый день «Ну ты мон, Мари!» «Мы тебя любим, Мари!» Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил. Кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку. Как иссохла у ней рука! А тут вдруг наутро приходит и говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было. Они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было, так только из любопытства зашли некоторые. Но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми. Они убирают ее каждый год цветами, обсадят кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки виделись, издалека объяснялись знаками. Они прислали мне свои маленькие записочки. Впоследствии это все уладилось, но тогда было очень хорошо. Я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором. А Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной системе с детьми. Какая у меня система? Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль. Это уж было перед самым моим отъездом. Он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый и так и останусь, хотя бы я до 60 лет прожил. Я очень смеялся. Он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький. Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими. И это я давно заметил, не люблю, потому что не умею. Чтобы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам. А товарищи мои всегда были дети. Но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. Когда я еще в начале моего житья в деревне, вот когда я уходил тосковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие, вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы, потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, пока мест из школы до дому добегали. Я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти 3 года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди. Вся судьба моя пошла на них. Я никогда и не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду куда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я все буду там, но я увидел, наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня, а тут подвернулось дело до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится, но это все не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много. Все исчезло. Я сидел в вагоне и думал, теперь я к людям еду. Я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным, больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, так пусть. Меня тоже за идиота считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота, но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю, вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются». У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо. Как они тосковали, провожая меня. Еще за месяц начали провожать. «Леон сам ва! Леон сам ва пух тужух!» Леон уезжает навсегда». Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и все говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде, только расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех по одному, для того только, чтобы обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, все, всею гурьбой провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал, только для того и останавливал всю толпу. А мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон, и вагон тронулся, они все мне прокричали «Ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел. Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь в лица. И услышал ваши первые слова, то у меня в первый раз с того времени стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых. Я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не вскоро встретишь, а я вас только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдимый, может быть, долго к вам не приду. Не примите только этого за дурную мысль, я не из того сказал, что вами не дорожу, и не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица и что я заметил в них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь, у ней лицо, как у доброй сестры. Вы подходите спроста и весело, но и сердце умеете скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть. Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похожий, как у Гальбейнова и Мадонны в Дрездене. Ну вот и про ваше лицо. Хорош я угадчик. Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, обратился он вдруг к генеральше, про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю. И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил сейчас вам про ваши лица. О нет, совсем нет. Может быть, я и свою мысль имел».